По какой причине его убили? В этом и заключался вопрос. Порслин попала в точку. Вся история свелась к тому, что инспектор Хьюитт именует мотивом. Бруки был помехой для своей матери и воровал у мисс Маунтджой. Насколько я знал, он не был связан с Петтибоунами. Ну, если не считать то, что он поставлял им ворованные вещи. Было бы странно, если бы эти два антикварщика убили его. Без помощи мужа миссис Петтибоун в жизни бы не смогла втащить Бруки туда, где мы с Порслин его нашли. Даже с помощью мужа старик Петтибоун, такой хрупкий, потребовался бы подъемный кран. Или помощью их друга, Эдварда Сэмпсона, владевшего тоннами ржавых механизмов в Ист-Финчинге. «Мне в голову приходит только один человек», — сказала я.
«И кто это может быть?»
«Боюсь, я не могу тебе сказать».
«Вот и все доверие», — невыразительно произнесла она.
«Вот и все доверие». Больно так от нее отделываться, но у меня свои причины, одна из которых заключается в том, что она может проболтаться инспектору Хьюитту.
Я не могу позволить, чтобы кто-то вмешался, когда я так близка к разгадке. Вторая заключалась в том, что убийца Бруки и напавший на Финеллу еще на свободе. Я не могу ставить Порслин под угрозу.
Она в относительной безопасности здесь, в Букшоу, но
как долго я смогу сохранять ее присутствие в тайне?
Об этом я размышляла, когда раздался легкий стук в дверь. «Да?» — отозвалась я.
Через секунду в комнату вошел отец. «Флавия?» Начал он и остановился. Порслин соскочила с кровати и попятилась в угол комнаты.
Отец на секунду уставился на нее, потом на меня, потом снова на Порслин.
«Извините», — сказал он, — «я не знал».
«Отец», — вмешалась я, — «разреши представить тебе Порслин Ли».
«Как поживаете?» — произнес отец после едва заметной паузы и первый протянул руку, не дожидаясь ее реакции. Он явно был взволнован.
Порслин сделала несколько нерешительных шагов вперед и... один раз встряхнула его руку вверх-вниз.
«Прекрасная погода в наших краях, не так ли?» — продолжил отец. «Разумеется, когда нет дождя».
Я увидела шанс и воспользовалась им. «Это на бабушку Порслин, миссис Фа, напали в изгородях», — заметила я. По лицу отца пронеслась тень, и это показалось мне вечностью.
«Я был опечален, услышав об этом», — сказал он, — «но мне сообщили, что она полностью поправится».
Никто из них не знал, что сказать дальше. Они стояли, уставившись друг на друга, потом отец произнес:
«Вы присоединитесь к нам за ужином, не правда ли?»
Я так изумилась, что меня можно было бы свалить с ног изъеденным солью перышком. «Мой добрый старый папочка, как я его обожаю! Хорошее воспитание и природная галантность превратили то, что могло обернуться неловкой ситуацией, в совершенный триумф. И моя спальня, вместо того, чтобы стать полем битвы, внезапно оказалась залом для приемов». Порслин опустила глаза, демонстрируя согласие.
«Отлично!» — воскликнул отец. «Значит, договорились». Он повернулся ко мне. «Миссис Мюллетт вернулась 10 минут назад забрать кошелек. Забыла в кладовой. Если она еще тут, я спрошу, не возражает ли она... полагаю, она еще на кухне». И с этими словами он ушел.
«Ну надо же», — протянула Порслин.
«Быстро», — сказала я. «Нет ни одной лишней минуты. Ты наверняка хочешь принять душ и переодеться во что-то более свежее».
Она уже несколько дней ходила во вдовьем черном платье Финелла и выглядела, откровенно говоря, продавщицей цветов с Ковент Гарден. «Мои вещи тебе не подойдут», — продолжила я, — «но одежда Даффи или Фили сгодится». Я поманила ее за собой и повела по скрипящим половицам коридоров на второй этаж. «Это комната Даффи», — показала я, когда мы дошли до западного крыла дома. «А это Фили. Бери, что надо, я уверена, они не будут возражать. Увидимся за ужином. Спускайся вниз, когда ударит гонг». Не знаю, что заставляет меня делать подобные вещи, но в глубине души я не могла дождаться, как мои сестрицы отреагируют, когда Порслин спустится к ужину в одном из их любимых нарядов. На самом деле у меня пока не было возможности отплатить им хорошенько за унижение в погребе. Треклятое зеркало жестоко выстрелило в меня бумерангом.
Но теперь совершенно неожиданно дорогая старушка-судьба подсунула мне второй шанс. Более того, очень кстати подвернулась миссис Мюллетт, что давала мне идеальную возможность задать ей вопрос, который вполне вероятно может поставить на дело штамп «закрыто». Я слетела вниз по лестнице и впрыгнула в кухню. «Аллилуйя! Миссис Мюллетт одна». «Жаль, что вы забыли кошелек», — сказала я. «Если бы я знала, принесла бы его вам. Это не доставило бы мне никаких проблем». Это называется зарабатывать хорошую репутацию и работает по тем же принципам, что индульгенции в римско-католической церкви, или то, что лондонские магазины называют резервированием. Примечание. Резервирование – способ покупки, особенно популярный, до появления кредитных карт и заключавшийся в том, что покупатель платил за товар частями, в то время как товар резервировался за ним и выдавался после совершения последнего платежа. Конец примечания.
«Спасибо, дорогуша», — сказала миссис М. «Но хорошо, что я вернулась. Полковник попросил меня приготовить кое-что для стола, и я совсем не возражаю, поскольку Алиф сегодня на встрече братства, а мне особенно нечего делать, разве что вязать и дрессировать попугайчика. Мы учим его говорить. О, это была адская боль, Айви! Ха, слышала бы ты, дорогуша! Алиф говорит, это так забавно!»
Говоря, она сновала по кухне, готовясь сервировать ужин. Я сделала глубокий вдох и прыгнула.
«Бруки Хейворд был храмцом?» — спросила я.
«Бруки? Не могу сказать, дорогуша. Только то, что когда я последний раз его видела, он шнырял вокруг церкви. Я сказала викарию, что ему лучше бы запирать ризницу». «Вот что я сказала. Лучше вам запереть ризницу, пока туда не забрался какой-нибудь проныра».
«А как насчет Эдварда Сэмпсона? Вы что-нибудь о нем знаете?»
«Теда Сэмпсона? Ха, а как же. Сводный брат Реджи, тот еще тип. У него пункт сбора утиль сырья в Ист-Финчинге. И Альф говорит, что через его ворота проходит не только металлолом».
«Мне не стоит говорить тебе это, дорогуша. Нежные уши и все такое».
Я безупречно заполняла свои пустые ячейки. Петтибон и его дружки, под прикрытием тихого магазинчика и отдаленного пункта по сбору металлолома эксцентричной религии, занимаются воровством антиквариата и подделками. Хотя некоторое время я уже это подозревала, до сих пор я не видела, как это все сходится. По существу дела Бруки воровал, Эдвард копировал, а Реджинальд продавал сокровища, похищенные из усадеб. Находчивость подхода заключалась в том, что после того, как оригинальные предметы копировались, они возвращались на место, так что их владельцы редко замечали пропажу, если вообще ее замечали.